Дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, братья и сестры, сегодня мы продолжаем нашу встречу, нашу беседу с известной современной поэтессой Ниной Красновой, лауреатом многих литературных премий, автором 18 книг. Здравствуйте, Нина.
Здравствуйте, Ниночка.
Ниночка, мне бы хотелось, чтобы вы еще сказали о своем покойном муже.
Да, это обязательно. Вот когда в Москву переехала, мне много хороших людей вообще попадалось на моем пути литературном. Вот Владимир Солоухин, да, потом Николай Старшинов, потом Виктор Боков, потом, значит, вот Андрей Вознесенский, Рима. И когда я в Москву переехала в 92-м году, это самая либерализация была, и трудно, думаю, боже мой, как я досидела, что я же вольный художник была, член Союза писателей, и это, как теперь я буду-то существовать?
Ну да.
И как-то вот так получилось, я переехала, а у нас... У Бокова был такой певец и композитор, который писал на него песни. Боков такой хороший мой покровитель тоже был. Вот этот не зря мне гребешок подарил.
Да,
это
гребешок,
он на Есенинский праздник приезжал в Рязань.
Музейный.
И там, когда я прочитала стихотворение...
Это деревянный?
Нет, он кость. Вот, к сожалению, да.
А,
да?
Это кость, нет. Наверное. А, или пластик?
Наверное,
ну,
пластик.
Ну, неважно, но все равно очень
сделан
красивый.
Сделан в стиле в этом, да.
Да.
И вот у него был певец и композитор Анатолий Шамардин, который также писал песни на Старшинова. Получилось, что общие все у нас друзья. Mm-hmm. Вот. Старшинов раньше говорил, вот есть такой певец и композитор Анатолий Шамардин, на меня песню написал, все твердят, что ты хорошая. У меня еще какие-то есть песни, но вот лучше его нет, вот как он поет красиво. Лучше, говорит, Магомаева, если бы он, его слушали люди по радио, так же, как Магомаева, он бы стал любимцем миллионов просто. Ну вот не судьба. И у Бокова тоже он был любимый композитор, певец, написал много песен на него, и с ним по всей России ездил, выступал. И вот на Боковском юбилее я познакомилась с Анатолием Шамардиным.
Это... И влюбилась.
Получилось так интересно. Тут получилось... Сначала в 84-м году увидел, там Вознесенский выступал, Людмила Зыкина. И Анатолий Шамардин мне тогда неизвестный. И Боков, значит. Я думаю, надо, такой певец поет как красивый, нежный голос такой, ангельский просто. И не, как-то вот никто его не знает. Но в этот раз я на фуршет не пошла, хотя меня Боков приглашал. Могли бы познакомиться тогда бы еще. Вот. А уже через 4 года, в 88-м году, в Доме культуры газеты «Известия» был юбилей Бокова. И вот там я приехала туда в таком наряде. Шацкая экспериментальная фабрика. Здесь такие рюшечки, в стиле кадриль такой наряд. Жакеточка вот с такими оборочками.
Тут красиво. Вот,
юбка такая миди, сапожки на каблучке. Анатолий Шамардин увидел меня, говорит, о, какая очаровашка. Говорит, вы, наверное, артистка. Он подумал, что я из ансамбля оркестра этих народных инструментов. Я говорю, нет, я поэтесса. О, говорит, тогда вы напишите... Дадите мне свои стихи, я напишу песни, и мы будем петь их, взявшись за руки. И главное, у него так, свой какой-то такой язык был. Он же он благородный человек был. Он родился в Ставрополье, в Ольгино село, а жил в греческом селе Хасаут. У него мама гречанка, отец донской казак. Мама гречанка понтийская. И учился он в Иньязе. И греческим языком владел с детства, и потом еще... Немецкий язык преподавал 10 лет, в совершенстве знал. Английский, итальянский, он полиглот такой был. И пел песни на всех этих языках. И у него свой лексикон какой-то был, очень благородный. И, кстати сказать, у него дедушка и прадедушка. И дедушка был регент церковного хора. И прадедушка тоже. Такая семья хорошая.
Регенты
очень
были,
была.
Да?
Да.
Ну вот и оттуда, наверное.
И вот оттуда, он, хотя это время, он 38-го года рождения, атеистическое такое было время, но он вот это взял. Вот что-то божественное такое. И, как бы сказать, все заповеди, он их не учил по Библии, да, но они в него вошли, вот эти все заповеди. До того был порядочный, до того светлый, чистый человек, никакая грязь к нему не прилипала. Ко всем был настроен хорошо, никого не судил, даже плохих людей. У него там иногда какие-то друзья обманывали его, наживались на его голосе, там ему гонорар не платили. А он, ну что, говорит, они такие, ну они мои друзья. Такой совершенно был святой вот просто. И вот он... Я из Рязани прислала ему книжку свою, и он сразу написал песню «Вечер в клубе». И мне у нас переписка такая небольшая с ним затеялась. У меня большая это была с писателями, вот с Боком, с Солоухиным, там, с Старшиновым. А с ним так изредка переписывались. Он говорит, вот я написал песню, она имеет успех, я его, ее и во Владимирской филармонии пою, и там, и в разных атрос-концертах, когда выступаю. Вот. А мама говорит, а мы такого не знаем, композитора. Как будто вот мы думали, вот по телевизору, вот они это все самые лучшие. А на самом деле это как раз за кадром самые лучшие могут быть.
Да, лучшие да. могут да. быть и замолчены.
Да. И вот потом, когда я переехала в Москву, мама волновалась, говорит, как ты переедешь, там одна будешь, вот как у тебя там. Ну, все мои дела в Москве были, все мои покровители в Москве. И вот Бог мне как вот его прям послал, вот такого друга, прям вот лучше желать нельзя. Вот у меня мама самый близкий друг в жизни, вот такой вот личный, такой вот родной близкий человек. И вот это Анатолий Шамардин. Приехал мне, песню наконец свою спел и показал мне свои диски. И когда он прокрутил это все на разных языках, на греческом, на итальянском, ему сам Клавдий Вилла говорил, у нас так никто этим искусством бельканто не владеет уже в самой Италии, как вы поете хорошо, он в Ленинграде его встретил. И когда я все это послушала, думаю, боже мой, это в каком же темном мешке такого певца держали, что его не знает никто. Его, а его такой один раз где-то выступит, и его через 40 лет люди помнят, через 30 лет. Вот Рязанская одна говорит, я его слышала когда-то в Калуге там в какой-то. И вот один раз услышат, на всю жизнь запоминают. А раскрутку у нас 100 раз будут в день крутить, да, определенная нужна частотность, чтобы тебя запомнили. Когда говорят, ой, эти песни поет вся страна, так она почему поет? Потому что они звучат, ну да. это и должны хорошие, быть песни, конечно, да. но они должны еще звучать. Определенная частотность там несколько раз в день по каждому каналу. И в течение 10 лет, вот Боков говорил, как моя песня «На побывку едет» и «Оренбургский платок» стал знаменитый.
Да, да, да.
А говорит, потому что мне ну, это оренбургский
платок. Это Языкина, да. конечно, Людмила да. Георгиевна, вот и именно. То, что часто исполняли.
Да.
Поэтому народ пел эти песни.
Да. Мне, говорит, сам там секретарь парткома оренбургский заказал, говорит, напиши давай что-то. Вот я написала, им понравилось, и да еще такая исполнительная Людмила Зыкина, да. и, естественно, песня пошла в народ. И вот с Анатолием Шамардиным, он тут стал, я ему подарила еще книги, и тут у него прям сразу 10 песен написал, 15, и мне по телефону их все прокручивал, все советы мои спрашивал, он очень прислушивался к моему мнению, вот, и причем вот он такой филолог, очень образованный, да, 10 лет преподавал в вузах всякие иностранные языки, потом попал в оркестр Утесова, его очень Утесов оценил. И это, и очень в то же время чувствительный к фольклору. Вот дружба у него была вот со Старшиновым, с этим, с Боковым, с Солоухиным. Он когда работал во Владимирской филармонии, Анатолий, то там встречались, у Никитин такой был писатель владимирский, и вот Владимир Солоухин туда приходил, Анатолий Шамардин, и очень нравилось Солоухину его пение. И когда уже в Москве Анатолий там пел, иногда в ресторанах каких-то, где-то надо было ему зарабатывать, Солоухин специально приходил туда, чтобы его послушать. Вот очень его любил. И когда Анатолий уже на мои песни, на мои стихи стал писать, вот «Сон под пятницей», это такая фольклорная хороводная песня, он с рязанским именно колоритом. Там мне приснился сон под пятницу, я надела белую платьицу. В рязанском простонародном языке нет слов среднего рода. Платьица она моя, село она моя, все вот солнце она моя, и вот белоплатьица она моя. И вот как он это уловил вот, и сохранил этот вот колорит, и такую чудесную песню написал, что Солоухин говорит, вроде простенькая, а на самом деле очень затейливая и очень прелестная. Вот нравилась.
Сон под пятницу, я надела белую платьицу, с вышивкой по рукавам и пошла на вечер к вам, с вышивкой по рукавам и пошла на вечер. Вместо брюк надену платьицу с вышивкой по рукавам, чтобы стать милее вам. Слыши, выкань по рукавам, чтобы стать милее вам. Брюк надену платьицу, с рыжинкой по рукавам, чтобы стать милее вам. С рыжинкой по рукавам, чтобы стать милее.
Он давно умер?
Да, вот он, 2 года уже прошло. Он себя молодым всегда чувствовал. 76 лет ему было, когда он уже, Бог его забрал. Он говорил, я буду до 100 лет жить, я не пью, не курю. Песню такую написал на мои стихи, я не пью, не курю. Но вот Бог, видно, сам там знает, кому сколько жить. От сердечной недостаточности Толечка умер. Так по-ребячески побежал за автобусом, с сердцем плохо ему сделалось. И вот так вот прям печаль моя.
Ниночка, вы должны написать о нем книгу.
Да, вот
обязательно.
Я пока вот 2 альманаха mm-hmm. издала. Я вообще издаю альманах Иола Варфа такой там.
Да, я знаю. Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот, и думаю, там у меня 1 альманах даже издала, посвященный Андрею Вознесенскому, потому что он очень хорошо ко мне отнесся. Я спросила Солоухина,
талантливый,
а почему
вы Солоухин его тоже любил?
Да, они были соседи по даче. Да. И причем у Солоухина дача с правой стороны находилась, а у Вознесенского с левой. И вот они передавали, Солоухин говорит, левому соседу от правого, а Вознесенский правому соседу от левого. Очень... И я говорю, а вот за что вы любите его? А говорит, вот у него такие строки есть. Ну, много за что он его любил, но вот такие строки. «Помоги мне подняться, Господь, чтобы упасть пред Тобой на колени». Вот кто, говорит, так напишет, я того тоже буду любить. И вот Андрей Вознесенский, его, меня пугали Вознесенским, говорили, он тебя никогда не оценит, потому что ты, ну, фольклор,
ну,
зачем ему это, да,
он другой,
примитив,
как бы,
да, там авангард,
другая эстетика.
Сложный, да.
Другая эстетика.
А я же, как бы сказать, шестидесятников любила поэтов, и Евтушенко читала, и Беллу Ахмадульну, и Вознесенского. Мне другая поэтическая система всегда тоже интересна была, вот как они со словом работают, как метафоризм, у меня этого нет такого, у меня что-то более песенное, но тем более интересно, как вот они работают, рифмы какие. И я думаю, быть не может, чтобы Вознесенский не заметил вот это влияние какое-то, которое есть у меня в стихах. И когда, да, и когда вот мы с ним познакомились в журнале «Юность», я забегаю туда попрощаться со всеми, из Рязани приезжала и назад уезжаю, смотрю, там сидит Ткаченко и Вознесенский, они обсуждают рукопись там Вознесенского. И я думаю, боже мой, вот, говорю, Саш, вот я сейчас уезжаю, привет тут всем передай. И думаю, господи, сейчас ведь вот же Вознесенский сидит, если я не познакомлюсь, то уже тогда еще через 10 лет его не увижу. Я так протянула ему руку, говорю, я люблю поэта Андрея Вознесенского. И он такой оказался доброжелательный, такой какой-то хороший, простой. И это, я говорю, у меня книга вам подписана с таким автографом. Он говорит, она за вами, она за вами. И я ему из Рязани прислала, и он сразу оценил их и написал обо мне в журнале «Огонек». Ну, не буду все это... О каждом можно рассказывать по много часов.
Да,
но он
да.
просто молодец, сразу понял, что нужно вот молодому поэту, и он как-то понял, что вот не словеса какие-то нужны, вот сразу в «Огоньке» написал обо мне.
Несмотря на то, что такие разные.
Разные,
да.
да. А он говорит, Нина Рязаночка, землячка Есенина, чувствует изменения народного менталитета, у нее очень светлую ауру в стихах, и есть ростки авангардизма, которые он заметил.
Есть все-таки ростки?
Да, ростки.
А вы считаете, у вас есть?
Есть, есть.
Авангардизм?
Да.
А я не заметила.
Ну как же, даже в рифмах есть, и даже эти у меня есть кругометы такие посвященные Вознесенскому.
Ну это да.
Да,
это
такие
да.
Вот
а я думала, вы просто этим шутите?
Ну это игра такая.
Игра,
это,
конечно.
Как бы разминка пирата.
Ниночка, с вами так интересно.
Да, ну
столько
вот
столько интересного.
И главное, что и к Вознесенскому имеет Анатолий отношение. Когда-то он ехал на машине к Бокову в Переделкино и вдруг видит, вот по этой стороне едет, а там валяется что-то белое, сверток. Он думает, что такое, он очень был любознательный. Что-то кто-то потерял, подумал он. Открыл этот сверток, а там верстка книги Вознесенского. И он пошел к Бокову, говорит, Виктор Федорович, вот рукопись Вознесенского, как бы мне его найти? Я с ним, нет, не дружу, не дал ему телефон. Скажет, а то ты будешь на него песни писать, а на меня перестанешь.
Ну,
это так, пошутил. Иди, говорит, в Дом творчества и там узнай. Там. И ему дали телефон там одной поэтессы. Она говорит, да что вы, он никакой мой не друг Вознесенский, я вообще его не люблю, не могу вам дать его телефон. Потом позвонила одному поэту, он говорит, да зачем тебе эта рукопись, брось ее к чертовой бабушке.
О как.
Да, нет, Анатолий такой нашел, и все-таки нашел телефон Вознесенского и передал
через
ему Солоухина? Рукопись. Нет, сам как-то нашел, ему там кто-то из поэтов дал. И они с Зоей Богуславской, Андрей, приехали, встретились в Содеэле, и Андрей ему написал светлому спасителю моей рукописи. И поинтересовался, говорит, а вы кто будете? А у Толи такая поговорка была, а я просто прохожий. Он даже не стал объявляться, что композитор, но потом написал песню на Вознесенского. И вот когда Толенька ушел, то вот я издала такие вот два номера «Альманаха» Иолова Арфа, и здесь его большое интервью, и здесь он и обо всех говорит, и о Вознесенском, и о наших общих друзьях, и о Солоухине Владимире, и Николае Старшинове, и тут всякие воспоминания о нем, и стихи, и вот это вот.
Замечательно. Сколько же вы много работаете, мне даже немножко завидно.
Да.
Вот, Ниночка.
А про Петра и Февронию, Нин, еще вот, поскольку мы задели, то тут тоже история такая. У нас была дружба с Золотухиным, вот я сказала, да, журнал наш, «Наша улица» такой, я там сотрудничала на общественных началах, как всегда.
Как всегда?
Ну, как всегда. Я же пионерка, да. Вот, и, значит, это, дружили с Таганкой. Я брала интервью всякие у Золотухина и эти, и вот он меня попросил о Петре и Февронии написать. И вот я прочитаю, пожалуй,
да, конечно, конечно.
Потому что вот эта книжка, которую Нина держала в руках, здесь как раз она с предисловием Золотухина.
Да, и она такая изящная.
Вот. Петр и Феврония. Петру и Февронии песню споемте хвалебную за праздничным общим столом из напитков и яств. Феврония дева своею закваскою хлебною Петра исцелила от струпьев проказы и язв. Премудрая дева с корнями рязанскими травница лечила Петра и своею любовью притом. В избушке лесной находилась Феврония здравница. Потом обвенчались Феврония с князем Петром, и благословленные в церкви святыми иконами, хоть кое-кому из бояр, не придясь ко двору, они по преданию жили святыми законами и Господу Богу служили, а значит, добру. И их имена на скрижалях истории вырезал Господь, проведя по линейке железный резец, и тем отношение к этим героям и выразил, явившим для нас христианской любви образец. За пологом времени многими неразличимые святые супруги в пасконных рубахах до пят, во веки веков неразлучные, неразлучимые, в двухспальной гробнице смиренно покоятся, спят. Над ними летают не черные стаи вороньи, а светлые ангелы с блеском небесным в очах. Поклонимся двум чудотворцам Петру и Февронии, восславим земную любовь и семейный очаг.
Вот слава. Великолепные стихи. Великолепные. Когда вы их написали?
Это вот написала я где-то уже 2000 какой-то, сейчас скажу, 9-й, вот, наверное, год.
Ну, сейчас же государственный праздник на Петра и Февронии.
Вот он к этому празднику и написал.
Да. И вот эта книжечка мне очень тоже нравится. Вот я даже читаю 80-е годы, А вот до чего же не нужно, заметьте-ка, за городом выглядит косметика. Женщина, что красится и мажется, здесь такое искусственное кажется. По сравнению с той же сосною, и с цветком, и с ягодкой лесною, как дурное некое знамение, как природы недоразумение.
Точно.
Да.
Да.
Прямо в точку попали. Действительно, за городом хочется,
да,
одеть сарафанчик.
Да. Мне бросили в глаза ни разу. А что краситься там, не нужно совсем.
А в городе мы не можем без косметики, потому что такая более атмосфера, да, все искусственное, к сожалению.
Я почитаю. «Витязя впущу в свою лачугу, перед ним в красе явлюся всей, и надену на него кольчугу нежности своей. Сил ему прибавлю перед битвой, выть собакам перестать велю, и своей неправильной молитвой в путь его благословлю. Дверь открыта, вот моя лачуга, Богу свечка, черту кочерга. Пусть хранит тебя моя кольчуга от ударов лютого врага».
Да, кольчуга нежности, да?
Да, нежность так, аурой такой. И вот еще такое, еще вот со Стафьем тоже дружил я. Тоже,
да, Виктор Петрович тоже был замечательный.
Писала. Я же с кем дружу, это как-то Бог мне, что ли, вот посылает, и я обязательно должна в творчество войти этого человека, вот освоить это все, и потом еще написать о нем эссе, вот это, стихи. И вот у меня вышли сейчас такие две книги, «Тайна», да, два тома, и там получается посвящение вот всем моим главным таким литературным друзьям. Да, покровителям,
да,
духовным таким наставникам. И вот там и Солоухину, и Старшинову, и Бокову, и Вознесенскому, и Риме Казаковой, и Золотухину там есть. И вот получается, что прижизненные стихи, которые я им посвящала, а потом уже после этого. Вот так вот получается, как все. И вот такое одно стихотворение.
Астафьеву?
Читаю. Астафьеву, да. Оно не Астафьеву посвящено, просто он его прочитал в Литросии, и мне прислал письмо, и меня сильно похвалил. Вот. Ну, говорит, прямо уж так ты там, монашка, сидишь.
Я говорю,
ну, конечно. Вот такое стихотворение. «Черное платье». Свой не бабий, не женский, а девичий стан облачаю в закрытое черное платье, добровольно вступаю в монашеский сан, ставлю свечку Христу и целую распятие. Мне не надо мирских удовольствий, мерси, жить отныне без них принимаю решение. Буду траур носить по умершей Руси, буду Бога молить о его воскрешении.
Вот, ну, как-то грустно, Ниночка.
Грустно, да. Но воскрешение.
А вдруг вы ангельский чин еще и вздумаете на себя надеть, нет?
Ну, не знаю.
Да, то, что вы затворница, это точно, но все-таки литература – это ваше призвание.
Да.
Вы состоявшаяся, вы лауреат многих литературных премий и, по-моему, даже каких-то государственных наград, да?
Нет, государственных нет. Вот у меня последняя премия какая-то странная такая. Подожди, какой-то изумрудный дюк. Изумрудный дюк. Какая-то одесская премия. Я не знаю.
Тоже хорошо, да, за частушки.
Потом премия за «Избранное», вот за это, Ниночка.
Да,
да, вот за эту книжку.
Да, чудная книжка.
А Толеньке, значит, я очень много тоже стихов посвятила Шамардину. Вот. А Астафьев про него говорил, вот то, что Толя поет Шамардин, это не какая-то дребезжатина, которую мы слышим каждый день по радио. Это вот настоящее искусство. И вот я свою внучку Олечку буду, да, вот учить вот на этих песнях. И вот Толя такие вот. Ну вот одно из стихотворений таких. «А этот мир и многолюден так, и тесен. В нем появился Толя Шамардин. Мне, кроме Толечки, никто не интересен. Мне интересен Толечка один. Он королевич мой из жизни, не из сказки. Такой изящный, стройный колосок. И у него такие каренькие глазки. И у него такой красивый голосок. Я лучше Толи никого и не видала. Он о любви романсы мне поет. Он идеал, какого нету идеала. К тому же он не курит и не пьет». Он не курил, не пил.
Посмотрите в окуляр, нет совсем и персиянок.
бумага, но редчайший экземпляр, словно бабочка пестрянка, словно бабочка пестрянка, перед вами россиянка, словно бабочка пестрянка, перед вами россиянка. Покоряю всех подряд, никого не атакуя. Трудно встретить, говорят, нынче женщину такую. Я не пью и не курю, не пила и не курила. Я любого покорю, что ж тебя не покорила. Я не пью и не курю, не пила и не курила. Я любого покорю, что ж тебя не покорила.
И песню такую
написала. Нина, вы счастливая?
Ну, считаю, что да, да. Хотя уходят, но они не ходят, на самом деле никуда не уходят, эти наши вот дорогие, любимые люди. Вот и мама, хотя все равно чувствую вот присутствие их в жизни, да, оно никуда
не уходит. Ну да, смерти
нет. Смерти
нет. Мы живем для будущей жизни, конечно.
Да. А вот про Толечку еще, поскольку год Греции, да, сейчас вот эта культура России и Греции, он же грек по корням. Они греки какие-то похожи на славян, такие
ты
вот православные,
потому что православные.
Да, да. И он прям вот полностью такой, как вот славянин такой. Мы по контрасту с ним были. Он смуглый, я такая беленькая. У меня, значит, нос скурносый, у него такой. И когда мы вместе ходили, то все говорили, ну просто идеально дополняете друг друга. Вот. Ты по генам и русский, и грек. Мне в тебя не влюбиться, грек. Ты особый такой ебрид. Все об этом к тебе говорит. И характер, и внешность, и рост. Ты и прост, но и очень непрост. Ты особого лада и склада. Русь в тебе говорит. И Эллада. Вот это Толя Шамардин. В нем соединение
как
такое хорошо,
хорошее. Что мы его вспомнили. Царство,
да,
небесное.
Царство небесное. И когда я его на концертах представляла, мы с ним вместе выступали везде. И там очень как-то у нас хорошо все получалось. Он то греческий споет, то на разных языках, то мои, то боковские, то старшиновские песни, общий такой концерт. Вот. И я его так представляла, поскольку он еще и филолог, представитель русского бельканта, знающий и Бебеля, и Канта, Анатолий Шамардин. Это просто шарм один.
Шарм-один.
Вот шарм один. Это вот Толечка. И он вообще был веселый человек. И когда
ну
вот
и так... вы тоже веселая, да. Нина. Я же знаю вас только по телевидению, мы знакомы с вами, да? По поездкам.
Да.
Ну что же, я желаю написать вам мемуары. Да. О каждом отдельную книгу, может быть. И, конечно, стихи, поэзия всегда с вами.
Да. Ниночка, я как раз о каждом из своих уже учителей и друзей написала мемуары, и там переписка у меня с ними еще большая была. И вот остается только издать книги, и это дело будущего.
А Салаухини у вас тоже есть?
У меня есть огромные два тома нашей такой вот переписки, и из этого тоже я сделаю. Это обязательно просто, это мечта моя. Он мне даже приснился во сне, когда вот ушел, лежит розовый такой, и как-то приоткрыл глаз голубой, и говорит, издай мою переписку, нашу переписку.
Вот как.
Это было вот еще. И я сразу начала, не умела тогда на компьютере работать. Вот Толин сын мне набрал на компьютере, и Просто не пришлось пока это все это издать. А так вот
ну, это дело будущего.
Да, главное написать. Не прочитают то, что не напишут. А что напишут, то прочитают.
То прочитают. Ну и главное, конечно же, поэзия, Нина.
Да.
Вот вы заслуженный лауреат многих литературных премий. Это уж точно. Вот я желаю, чтобы наши телезрители нашего православного телеканала «Союз» вас полюбили, узнали все. Потому что вы ну, как-то чаще на таком светском телевидении, да? А у нас все-таки православное телевидение. И я уверена, что они вас полюбят. Вот. И чтобы поэзия вас не оставляла. И самое такое стихотворение пожелательное нашим телезрителям.
Ой, а какое же пожелательное, подожди.
А вот мне нравятся вот эти стихи. «Храм Петра и Павла в солдатской слободе. Солнце в сточной канаве московской плавало. Ярким нимбом на землю с небес свалившимся я поставила свечку во храме Петра и Павла всем святым коллективно в меня вселившимся. И звучали молитвы во мне распетые, и меня от придурков и охламоновцев по обоим бокам охраняли Христы распятые, словно двое дежурных солдат ОМОНовцев».